Смело в дорогу. Игорь Роговских. Смоленские зарисовки. Часть первая. Москва. Хмелита. Вязьма.
Прекрасная традиция ежегодных туристических поездок групп активистов, членов Московской городской организации ВОС, продолжилась и в этом году. В пятом номере «Диалога» за 2021 год был опубликован материал «4 дня как чудное мгновение» о поездке по пушкинским местам и посещении Пскова. В этом году группа побывала еще в одном древнем городе нашего государства – Смоленске. Его история берет свое начало с первого датированного упоминания в летописи 863 года. Известна даже точная дата, с момента которой город навсегда остается с Россией – 10 сентября 1654 года. Город Щит, ключ-город или ключ от России – называют его с незапамятных времен. В разные времена с запада через него прорывались на Москву армии завоевателей, а потом разбитые возвращались в освояси. В XVIII веке Смоленск был крупным торговым городом, что совершенно неудивительно, ведь он стоял на пути в Россию из Европы. Огромное количество известных людей подарила нам Смоленская земля. Государственные деятели, деятели культуры, композиторы, флотоводцы и военачальники, писатели. Имена многих из них прозвучат в этом материале. Наш комфортабельный автобус отправился в путь от станции метро «Парк Победы». И экскурсовод Кирилл, кстати, он же сопровождал группу в прошлогодней поездке, начал свой рассказ с исторической справки об этом районе Москвы.
Есть легенда, гласящая о том, что кроме 7 основных холмов, на которых наш город находится, на окраинах тогдашней Москвы были возвышенности, пригорочки, холмики. И, как правило, путешественник, приходя к нам в Москву, оказывался на таком высоком месте. С высокого места смотрел он на Москву-красавицу и из уважения к городу не только крестился на золотые купола храмов и монастырей московских, но и в пояс кланялся Москве. Вот такой традиции эти места и называли поклонными горами. Поклонных гор в Москве было, как говорят, целых 5 на самых главных дорогах. На Тверской, на Волоколамской, на Ярославской, на Калужской и, конечно, здесь на Смоленской дороге. Но справедливости ради название «Поклонная гора» сохранилось только применительно к тому месту, с которого мы с вами сегодня стартовали. Хотя, опять же, по сути дела, никакой горы уже не осталось. Когда в 70-е годы создавали мемориальный комплекс «Парк Победы», почти всю Поклонную гору сравняли с уровнем земли с помощью бульдозера. То есть сегодня это небольшое возвышение, пологий холм. А было время, когда вот с этой Поклонной горы на Смоленской дороге видно было всю Москву.
Именно отсюда в 1812 году впервые увидели Москву и солдаты армии Наполеона.
1812 год, русские Москву покинули, и на следующий день в Москву входит интернациональная армия во главе с Наполеоном Бонапартом. И оказываются они на высоком холме, на Поклонной горе, здесь на Смоленской дороге. Один из офицеров армии Наполеона, который с ним вместе пришел в Москву, звали его Анри Мари Бейль, говорил: когда мы оказались вместе с императором на Поклонной горе, мы, взрослые мужчины, как дети, прыгали и кричали: мы захватили весь мир. А позже он взял литературный псевдоним и стал знаменитым писателем французским Стендалем. Но через 35 дней, совсем в другом настроении, расположении духа, французы Москву покидали.
Мы покидали Москву, конечно, совсем в другом настроении. И не по нынешнему Калужскому, как армия захватчиков-неудачников, а по Минскому шоссе, мимо района Кунцево. По этому случаю у Кирилла была припасена еще одна городская легенда.
У Ивана Грозного, как у механика Гаврилова почти, да, была любимая женщина. Она жила не в Москве, а под Москвой. У нее были длинные красивые каштановые волосы, за это ее звали Куница. Отсюда название села и, соответственно, района Москвы нынешнего Кунцево. И вот по этой дороге, по которой мы с вами сегодня едем, от самых стен Кремля Иван Грозный ехал к любимой женщине. Дорога к милой Дорогомилова. Отсюда, как говорят, происхождение названия одного из районов нашего города. Отсюда большая и малая Дорогомиловские улицы.
Наша первая остановка в пути была запланирована в Вяземском районе Смоленской области, в селе Хмелита. В детстве и юности, летние месяцы, там, в усадьбе своего дядюшки, проводил Александр Сергеевич Грибоедов. А сейчас в Хмелите находится единственный в мире музей, посвященный памяти выдающегося писателя, поэта, дипломата, общественного деятеля.
Здравствуйте, мы рады вас приветствовать в усадьбе Хмелита. Хмелит – это уникальное место в том плане, что здесь находится единственный музей, посвященный нашему дипломату, драматургу Александру Сергеевичу Грибоедову. Музей был открыт совершенно недавно, 1995 год, 203-й со дня рождения Грибоедова. А сама усадьба была построена еще дедом драматурга Федором Алексеевичем Грибоедовым в середине 18 века. На Смоленщине в 19 веке насчитывалось более 2500 усадеб. Сейчас на учете состоит 253 развалины, а восстановлено только 4. Это Хмелита, Новоспасская, Глинки, Талашкина, Теневших, еще одну усадьбу недалеко от Смоленска удалось, там чисто коммерческий проект сделал, отель Лафе. Все остальное все руинировано. Все гости, которые приезжали в Хмелиту на лето, расселились в гостевых домиках. Вот здесь на территории усадьбы по периметру 4 двухэтажных домика, флигеля, это гостевые домики. А здесь в главном доме только хозяйственные покои. Здесь низкие сводчатые перекрытия, на первом этаже располагались все подсобные помещения, большая поварня, кладовая, прачная, комната для прислуги, а хозяйственные покои были на втором этаже.
По мнению исследователей, обитатели, соседи и частые гости именно этого дома угадываются в образах многих персонажей комедии Грибоедова «Горе от ума». Например, прототипом Фамусова стал его дядюшка Алексей Федорович. Дальний родственник Грибоедовых, декабрист Иван Дмитриевич Якушкин, один из прототипов Чацкого. В образе княгини Марии Алексеевны угадывается владелица еще одной усадьбы, располагавшейся неподалеку от Хмелиты, Дарья Уварова. А Скалозуб – это, несомненно, бравый полковник Дмитрий Васильчиков. Как и предсказывал другой известный Александр Сергеевич русской литературы Пушкин, комедия тут же разошлась на цитаты. Однако увидеть ее постановку на сцене автору было не суждено.
Грибоедов не видел представления своей комедии на большой сцене, но видел, когда оставили офицера отдельно Кавказского корпуса в крепости Еревань. И после этого он написал «Грому, шуму, восхищению, конца нет». А на большой сцене она уже вышла в 1831 году. Печати в альманахе «Русская талия» были начаты в 1825 году, ну а полностью она уже была опубликована после смерти Грибоедова в 1833 году. Ставилась на больших сценах и при царской России, и при Советском Союзе, и в современной России. Даже тот, кто не читал этой комедии, свои речи использует изречения из этой комедии. «Счастливых часов не наблюдают». Прислуживаться тоже.
С конца 19 века Хмелита приходила в упадок, разрушалась и к середине века 20 превратилась в руины. Именно по этой причине сейчас в экспозиции музея очень мало подлинных вещей ее бывших владельцев. Они попросту не сохранились. В 1967 году по инициативе известного советского архитектора-реставратора Петра Дмитриевича Барановского возрождением Хмелиты занялся его ученик-архитектор Виктор Евгеньевич Кулаков. Тщательнейшим образом по сохранившимся фрагментам были восстановлены архитектурные формы построек, внешний декор и внутренняя отделка. И теперь, гуляя по залам и кабинетам хозяйского дома усадьбы, наслаждаясь их внешним видом, прекрасной акустикой, в некоторых помещениях высота потолков достигает 6 метров. Касаясь перил, печных изразцов, мы погружались в атмосферу этого уникального места. Замечу, что многие технические решения планировки дома можно смело назвать не просто оригинальными, а передовыми для своего времени. Это касается, например, уникальных конструкций печного отопления. Тема, кто бы мог подумать, в наши дни вновь жутко актуальная. Для продвинутой Европы так уж точно. Или вот столовая.
В столовой тоже две печи уникальные такие, с огромными вазонами, полукруглые. Они
Вкругляли это прямоугольное помещение, придавали вот такой овальный вид. На первом этаже под столовой располагалась большая кухня-поварня. И готовые блюда на ручном лифте подавались в буфетную, где зеркальное окно. И с первого этажа на ручном лифте блюда подавали, затем официанта сервировали. И на таких столиках в сороконожках, вот которые у зеркального окна, развозили сюда к столам.
Ну и, конечно, какой же русский не любит быстрой езды, это верно, но я хотел сказать вкусной еды.
Еда была проста. Грибки да кисельки, щи, каш в 100 горшках. Но поесть любили. Куда, как чуден сложен свет, пофилософствуй, ум скружится, то бережешься, то обед ешь 3 часа, а в 3 дня сварится. Так и здесь обед плавно перерастал в ужин. Любил хозяин Хмелита иногда удивить своих гостей довольно дорогим изобретением кулинарного искусства. Рецепты этого блюда нашли в песцовой книге села Хмелита за 1793 год. Взять полную оливочку жирную, вытащить из нее косточку, начинить анчоусом, может быть 2 или 3 оливочки. Эту оливочку начиняем жаворонка со специями, жаворонка в перепелку, перепелку в куропатку, куропатку в фазана, фазана в каплуна, а каплуна уже в поросеночка. И все это на 15-17 часов в русскую печь. Здесь все это томилось, пропекалось, все это довольно сухая дичь, пропиталась еще жиром вот этого поросеночка. Но всему этому блюду якобы оливочка с анчоусом придавала ту неповторимую изюминку. Крепкие напитки не пили, хотя был свой винокуренный завод, и там путем двойной перегонки получали спирт. А делали на лифте процентном отношении 15-25, потом отношение на различные буквы алфавита, стремились иметь коллекцию наливок, начиная от айвы и заканчивая яблоками, ну, чему позволял урожай саду или дары леса.
Погреба бы не осталось наливками.
Трудно представить, но наша страна до сих пор пользуется результатами дипломатической деятельности Александра Сергеевича Грибоедова.
План Грибоедова в развитии международных отношений России очень велик. То есть мы пользуемся его трудами. Туркменчайский мир подписан 10 февраля 1828 года, он до сих пор в работе. Он не денонсирован. По нему выстраиваются отношения и царской России, и Советского Союза, и современной России. Один из пунктов Туркменчайского мира предполагает размещение в случае необходимости на территории Ирана русского военного контингента. Чем пользуются в годы Великой Отечественной войны, на территории Ирана базировалось 2 советские армии. И все эти последние события, ситуации в Сирии, Иран предоставляет воздушные коридоры для пролетов нашим бомбардировщикам, базу Хамадан для дозаправки. Как раз все на условиях Туркменчайского мирного трактата. Вот такой задел сделал Грибоедов.
Попрощавшись с музеем Грибоедова, мы, однако, не спешили прощаться с Хмелитой. Ведь на ее территории расположился еще один мемориальный музей прославленного флотоводца, адмирала Павла Степановича Нахимова. Он родился в селе Городок Вяземского уезда Смоленской области. Усадьба Нахимовых, к сожалению, не сохранилась. Напоминанием, что эти земли некогда принадлежали их роду, служит лишь памятный обелиск среди поля, фундамент старинной церкви, погост и обелиск на могиле матери Павла Степановича Феодосии Ивановны. Сейчас земли родовой усадьбы Нахимовых входят в состав музея-заповедника Хмелита, поэтому 5 июля 2002 года, в день 200-летия великого флотоводца, в здании бывшей оранжереи Грибоедовых в усадебном флигеле 18 века был открыт музей Нахимова. В память о героическом адмирале здесь, за сотни километров от моря, развивается на ветру Андреевский флаг. Кстати, наша экскурсионная группа посетила этот музей 7 июля, практически в день 220-летия военачальника.
Первый этаж, видите, он такой небольшой, типа трюма корабля, здесь без света довольно темно. Нахимы были вообще мелкопоместные дворяне. У них было всего лишь 29 душ, крепостных и 306 десятин земли. А семья большая, 5 сыновей и 2 дочери. Где могли дать образование своим детям? И поэтому все братья Нахимова пробили дорожку в Петербург, Москву и Кадетский корпус. Это были бюджетные учреждения, где обучали военному искусству. То есть все военные, в основном выходцы из мелкопоместных дворян. И вот в этом отсеке трюм у нас представлена модель линейного корабля «Азов», на котором Павел Нахимов
в бою при Наварине в 1827 году, будучи еще молодым 25-летним лейтенантом на этом судне, которым командовал капитан первого ранга Лазарев, одержали победу. Нахимов уничтожил со своей кормовой артиллерией 5 вражеских кораблей. И после этого боя был произведен капитан-лейтенант и был награжден орденом Святого Георгия 4 степени.
Музей небольшой, всего 2 этажа. На второй этаж ведет крутая винтовая лестница.
Здесь у нас экспозиция располагается шпангоутов, фрегата «Паллада». Фрегат «Паллада» строился в Петербурге в 1830-32 годах. Нахимов руководил постройкой этого корабля и затем 2 года служил на нем, командовал им. Если средний срок службы кораблей в ту пору был 7-9 лет, больше не выдерживали, то «Паллада» прослужила 24 года. Ну, наверное, благодаря тому, что Нахимов следил за технологией сборки, подбирал материал. И затоплена она уже в устье Амура во время своего вращения из кругосветного путешествия, которое описывает Гончаров в своем романе «Фрегат «Паллада». Здесь у нас модель кемия корабля «Императрица Мария», на котором Нахимов принимал бой, синопский бой. Он был уже вице-адмирал, начальник штаба флотской дивизии. Синопский бой был последним боем в истории парусного флота. В результате 6 часов боя русская эскадра в составе 6 кораблей разгромила турецкую эскадру в составе 16 кораблей. Ни одного корабля русские не потеряли. После этого боя Англия и Франция открыто вступили в войну против России на стороне Турции. Одна из страниц этой войны печальная, конечно, страница, но героическая, была 340-дневная оборона Севастополя.
Известный факт. Павел Степанович категорически не любил позировать. Поэтому изображение Нахимова существует лишь в профиль. Его полноценный портрет не удалось написать даже по царскому приказу.
В 1854 году Николай I направил в Севастополь группу художников-баталистов, чтобы те запечатлели героев войны. А Нахимов наотрез сказался позировать. Он сказал: «Нечего рисовать наши рожи. Тогда попозируем, если победим». Набросок Нахимову удалось сделать, когда он стоял в профиль и разговаривал с офицерами у храма и нарисовал художественную листовку, поэтому листку делали все хрестоматийные копии. Сейчас появляется изображение Нахимова в анфас, но это полностью фантазия современника.
Погиб Павел Степанович Нахимов в 1855 году при обороне Севастополя. Всего через 3 месяца после получения звания адмирала.
И вот такой французской штуцерной пулей 28 июня Нахимов был смертельно ранен в голову. И не приходя в сознание, 30 июня скончался и был похоронен в строящем тогда Морском соборе в Севастополе. Вот так на боевом посту закончил свой путь в 53 года наш прославленный земляк, флотоводец, продолжатель дела другого нашего земляка Григория Александровича Потемкина Таврического, который в 1783 году в бухте Ахтияр основал крепость Севастополь.
По свидетельству современников, в день похорон адмирала Нахимова на кораблях противника также были приспущены флаги. Умели все-таки в те времена ценить отвагу. А мы, прежде чем продолжить путешествие, посетили еще одну достопримечательность Хмелиты. Растущие на территории усадьбы дубы-великаны, чей возраст, по некоторым данным, составляет уже около 300 лет. Обхватить ствол самого большого из них нам удалось лишь вчетвером. Они-то уж точно застали прославленных обитателей Хмелиты того времени и хранят память о них. А наш путь лежал дальше, в город Вязьму.
Город Вязьма богат на всякие разные истории, легенды и прочие факты. Город древний, когда-то существовало Вяземское княжество до 1429 года. Город славный своими сыновьями и дочерьми. В Вязьме родился человек, который 7 лет правил нашим государством. Я имею в виду Бориса Годунова. Символично, что в праздник Иоанна Предтечи мы посетим с вами сегодня в городе Вязьма Иоанно-Предтеченский монастырь.
Сейчас в Вяземском Иоанно-Предтеченском монастыре лишь 12 монахинь, но при этом службы в нем идут ежедневно, а его территория отлично ухожена и красива. Основателем монастыря считается Герасим Болдинский, один из последователей учения Сергия Радонежского. В 1542 году он получил благословение и грамоту у митрополита Макария и позволение у царя Иоанна Васильевича на основание мужской обители. В том же году была поставлена первая деревянная церковь во имя Иоанна Предтечи, что и дало название монастырю. В разные годы здесь побывали русские цари Иван Грозный, Алексей Михайлович Романов, Борис Годунов, патриархи Филарет, Никон. Внимательный читатель сразу задаст вопрос: как же так? Разрешение было получено на строительство мужской обители, а монастырь женский. Дело в том, что изначально он, конечно, был мужским. В 1918 году монастырь закрыли. И, кстати, после Великой Отечественной войны на его территории в какой-то момент находились мастерские общества слепых. Вновь Вяземский мужской Иоанно-Предтеченский монастырь Русской Православной Церкви был открыт в 1990-м, а в 1995 году уже и был преобразован в женский.
Вот этот предел центральный в честь Адигитры и Навгу, а тот подальше, вот левый, в честь Иоанна Предтечи название сохранили. Вот сегодня его престол был Иоанна Рождества, день праздничный. Сегодня епископ служил, со всей своей свитой приезжал. Ну вот они недавно еще только в час где-то уехали, потому что обед потом был. Вот по тому ряду у нас иконы некоторые старые. Не совсем старинные, но 19 век это точно. А по этому ряду у нас все новые иконы, то есть недавно написанные, современные. Большая икона, здесь наши покровители написаны. Преподобный Герасим, святитель Петерим. И вот здесь ковчежцы, святыми мощами. Можете потрогать. А вот здесь вот икона большая, скоропослушница называется. Она, эта икона написана на иконе, подарена. В какое время, я даже не могу сказать. Вот там еще ковчег стоит большой с мощами преподобных старцев оптинских и других некоторых святых. У нас каждый день служба, утро в 9 литургия и в 5 часов вечера вечерняя служба.
Скажите, пожалуйста, а служба кто проводит? Священник-мужчина?
А как же? А где вы видели священника женщину?
Только я у протестантов? Женский монастырь, а священник мужчина все равно приходит.
Сюда. Священник всегда мужчина, конечно. Но у нас мирские батюшки, не монахи. Придет служба, служит и уходит. Потом, если кому чего надо, кроме исповеди, тоже можно на беседу вызвать, если какие-то вопросы у человека возникают.
Забавно, но так же, как и в прошлогодней поездке, в этой нам тоже повстречались павлины.
Есть? Приток детей в воскресную школу.
Вы знаете, одно время что-то уменьшилось, сейчас опять вроде побольше. У них праздники бывают, побольше стало сейчас, и прихожан тоже. Но, конечно, это у нас павлины там сейчас недавно подарили. Для красоты, видимо, много очень приезжают, фотографируют, а мы вот слушаем концерт.
Главным храмом Вязьмы является Свято-Троицкий собор.
Почти каждый город, если условия позволяли, строить начинали на холме на высокой горе. Смысл во всем. Удобнее обороняться от неприятеля и от затоплений, более безопасное место. Ну и к Богу ближе, чем выше. Прямо перед нами место, откуда город начинался когда-то, знаменитая Соборная гора. На этом месте, еще раз повторю, был деревянный Никольский храм, который один из монахов построил здесь из дерева в 1015 году. Несколько раз деревянный храм менялись один на другой. В конце концов, в 17 веке вначале построили очередной Никольский храм. В середине века 17-го по пути Смоленск здесь на полгода почти остановились в Вязьме патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. В Москве бушевала эпидемия чумы. То есть, по сути дела, с октября 1654 по февраль 1655 года Вязьма была столицей. Было и такое в истории города. И вот как раз Алексей Михайлович благословляет строительство нового храма. В это примерно время заключаем мы очередной выгодный мирный договор с Речью Посполитой. Случилось это прямо на День Троицы. Поэтому новый храм, который строили в конце 17 века, освящают уже во имя Святой Троицы. Правдивость и истинность Троицы пытались ариане опровергнуть в начале 4 века нашей эры, 325 год первый Никейский Вселенский собор, на котором Спиридон Тримифунский и Николай Чудотворец опровергли арианскую ересь. С того времени был выработан символ веры, поэтому Троица для нас, для православных, это самое святое, самое незыблемое, наверное, догмат в православии и в христианстве. Главка центральная золотая, любая, в любом пятиглавом храме символизирует Иисус Христа Спасителя, четыре малые главки по периметру, четырех евангелистов – Марк, Матфей, Иоанн и Лука. Самыми главными святынями храма являются точные копии списки Тихвинской и Иверской иконы, написанные в середине 17 века. Они сегодня в храме находятся. По лесенке аккуратненько поднимаемся мы наверх на соборную гору.
Не всегда в подобных местах можно почувствовать их силу. Но, поднявшись на соборную гору, мы прямо-таки окунулись в атмосферу тишины и величия. Мощнейшая энергетика. Добавляют впечатлений также прекрасные виды, открывающиеся со смотровой площадки на город и дельту реки Вязьма. А прежде чем выйти, как говорится, на финишную прямую нашего пути к Смоленску, мы посетили еще одно, без преувеличения, святое для многих вяземцев место. Правда, совсем из другой эпохи. В самом центре города стоит памятник герою России, генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову. Он не является уроженцем Смоленской земли. Он отдал за нее жизнь в 1942 году.
Памятник генералу Ефремову в центре композиции и его доблестные солдаты и офицеры вокруг. Прожил он на земле всего 45 лет. Очень короткая, но очень яркая жизнь. Он отличался еще во время гражданской войны, ну и позже себя проявил как талантливый полководец, был близким другом Климента Ворошилова. До таких маршальских и прочих погон не дослужился, был настоящий офицер, боевой генерал. И когда началась Великая Отечественная, в самых ответственных точках при обороне Москвы проявил себя как настоящий герой. Началась Ржевско-Вяземская операция. Об этой операции мало, совсем практически ничего не говорили в советское время, потому что потери наши были 5-1. И вот он один из героев Ржевско-Вяземской операции, человек, который не щадил себя. Его армия 33-я была обескровлена. Они совершали постоянные марш-броски, пытаясь вырваться из этого котла, в который фашисты здесь практически зажали. В конце концов, получил он первое ранение. Прилетел каким-то чудом за ним самолет. Он сказал: грузите в этот самолет раненых других. Я не нуждаюсь, я останусь до последнего дня со своими солдатами. Через несколько дней, 19 апреля 42 года, он получает тяжелое ранение в спину. И он понимает, что уже скрыться от преследующих фашистов он никак не сможет. И тогда он принимает решение покончить с собой. Когда фашисты узнали о том, что этот генерал сам отказался улететь и спасти свою жизнь, когда они поняли, что он застрелил себя, чтобы не попасть в плен и не быть опозоренным, они сами похоронили его на поле сражения, поставили на его могиле памятник. Потом позже его пересохранили с почестями, и тогда уже над его могилой поставили наш отечественный памятник. Когда фельдмаршал Паулю в Сталинграде попал в котел, они думали, фашисты, что он поступит точно так же. И когда вдруг Паулюс воскрес и ожил на Нюрнбергском процессе, для фашистов это был огромный шок, для этих бонз, которые сидели на скамье трибунала. Ефремов смог, Паулюс не смог. Фашисты считали его героем, противник считал его героем. Вот его памятник перед нами, работа великого учителя. Рядом горит огонь вечной славы. Ветераны 9 мая каждый год здесь обязательно собираются.
Посещением Вязьмы закончился лишь первый день нашей экскурсионной программы. О том, что было дальше, я с удовольствием расскажу вам во второй части «Смоленских зарисовок».